стартуем. Ну что, приветствую всех, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш семинар, который проходит в последнее время несколько синкопически, но тем не менее проходит, и уже этому обстоятельству мы очень рады. И сегодня мы приветствуем у нас Вячеслава Владимировича Дубовицкого, который хочет поделиться результатами своих изысканий последнего времени, как я понимаю. Связаны они в основном с теорией образа. Я не буду произносить лишний раз название его доклада, потому что у него были разные версии. В любом случае, он полагается в своих исследованиях на разные отрасли гуманитарного знания. Я имею в виду психоанализ, я имею в виду феноменологию. Но одним из главных, как я понимаю, вдохновителей его нынешних трудов является Алексей Федорович Лось. И это привлекает нас особым образом. В любом случае, не буду занимать ваше время и с удовольствием передаю слово Вячеславу Владимировичу.
Спасибо. Я благодарен, что в очередной раз позволили мне выступить здесь и поделиться своими знаниями, мнениями. И я со своей стороны удовольствием выслушаю ваши все замечания, критические, потому что тема, она неоднозначная, она явно вызовет полемические отклики и так далее. Но на самом деле мне еще интересно, как в принципе вот этот материал воспринимается вот, в аудитории, людям, специалистами, скажем так. Да? Я хотел изложить свои соображения по поводу вот концепции первообраза, которая, в общем-то, ну, достаточно разработана, в особенности применительно к психоанализу Юнга. И начать я хотел бы с концепции Лосева, который, в общем-то, много этому посвятил, прежде всего в своей работе «Диалектика художественной формы», которая вышла сам издатом в свое время, если не ошибаюсь, в 1927 году. И здесь, в общем-то, мне бы хотелось обратить внимание на ряд таких историко-философских, этологических контекстов, которые связаны с этой проблемой. А во второй части я обращусь к концепции Башляра, поэтика пространства, феноменологии поэтического воображения, и пытаюсь проинтерпретировать некоторые тексты Гоголя, вот исходя из методологии Лосева и Башляра. Если это будет очень наивно и так далее, меня строго не судите, потому что это самостоятельное такое вот решение. Диалектики художественной формы, которая отличается, в общем-то, как и все ранние работы Лосева, схоластической дисциплиной мысли, ясностью, аргументативностью, он обращается к архетипическим основаниям искусства, и ключевую роль в эстетической проблематике здесь играет понятие выражение, которое Лосев заимствовал, в частности, у Гусарля и Кроча. В концепции первообраза, которая занимает, по сути, ну, эта концепция, по сути, занимает главное место в диалектике художественной формы Лосева, но она, в принципе, не была чем-то принципиально новым и отчетливо вписана в историко-философскую и теологическую традицию. Ну, что здесь было новым у Лосева, если я не буду углубляться в саму концепцию Лосева, потому что другие задачи, но тем не менее соединение онтологических, лингвистических аспектов выражения с теоретическими моделями мышления неоплатоников, пожалуй, было вот новым и оригинальным в концепции Лосева. Лосев, как он говорит здесь, интересует прежде всего логический слой искусства, логика искусства, скелет искусства, и использует он феноменолого-диалектический метод, хотя, конечно, он опирается на Гусарля, но феноменологию он находит уже у Платона. Если посмотреть его очерки античного символизма и мифологии, характеризуется феноменологический метод традиционно, я цитирую, феноменология видит предмет, смысловую структуру предмета, независимую от случайности и пестроты. Это, в принципе, важное положение для концепции первообраза в искусстве. Диалектика же выстраивает объяснительный анализ, и этого у Лосева много, то есть он выводит, собственно говоря, художественную форму, первообраз из категории единого. Ну, собственно говоря, как это мы встречаем у неоплатоников. В понимании эстетического Лосев привносит существенный онтологический смысл. И вот этот онтологический уклон, так называемый, когда все работы Лосева обсуждались активно, когда вообще вот это 90-е годы, я имею в виду, этот онтологический уклон подвергался критике. Ну, в частности, в этой критике речь шла, я не буду упоминать тут авторов, тут, по сути, в частности, речь шла о том, что онтологическая трактовка категории выражения не позволяет выявить специфику именно эстетического выражения. Но следует заметить, что с того времени, когда эстетика стала отдельной дисциплиной, и появился, собственно говоря, этот термин, это время Баумгартена, онтологический уклон, так называемый, был всегда очевиден. Ну, я могу вспомнить в качестве примеров схемы Флоренского в работе «Столб утверждения истины», где он противопоставляет свой взгляд на эстетическое взгляду Константина Леонтьева. Цитирую: «Там красота лишь оболочка, наиболее внешняя из различных продольных слоев бытия, а тут она сила, пронизывающая все слои поперек». Далее, онтологизм в той или иной теоретической модели был свойственен также философии эстетики 20 века. Достаточно назвать работы Хайдеггера, Гадамера и, в частности, критику Гадамером абстракции эстетического сознания. Лосев в трактовке эстетического опирался на концепцию прочего, известная его работа «Эстетика как наука о выражении как общая лингвистика», в которой, в этой концепции, выражение отождествляется с интуитивными актами духа. Вот замечательным здесь является то, что Кроче, отмежевываясь от понимания искусства как рафинированной сферы, погружает его, то есть в искусство, в общую выразительную стихию духа, даже вот в течение этой работы, не выделяя эстетическое выражение в особую сферу. В целом же следует понять, и здесь можно опереться на эстетику Николая Гартмана, что эстетическое в онтологическом смысле есть специфическое соотношение различных слоев бытия и сознания, я бы добавил, их выражение одного в другом, а значит совокупность всех выразительных форм бытия. Ну вот в качестве примера я могу сослаться на вот такие образы: грациозная пластика тигра, пантеры. Это эстетические феномены, которые существуют как выражение, то есть телесные выражения физиологического и психического слоев бытия. Если абстрагироваться в контексте методологии Канта от всякой целесообразности этой пластики, но мы можем абстрагироваться, но не можем абстрагироваться от самой этой пластики как чувственной воспринимаемой биологической реальности. И вот в этом контексте мы созерцаем ее как эстетический феномен. Макс Шеллер как-то заметил, цитирую: «Но уже в растительном существовании находится прафеномен выражения, определенная физиогномика внутренних состояний растения, чахлое, крепкое, пышное, жалкое и так далее. Выражение как раз и есть прафеномен жизни». Конец цитаты. И вот понимание эстетического в такой перспективе, это относится к Лосеву, улавливает богатейшие исконные связи эстетических феноменов с различными слоями бытия, открывая в том числе и многообразные пути познания этих феноменов. И диалектика художественной формы – один из таких путей, несомненно, чисто философских, конечно. Поиск специфики эстетического на путях его очищения от всех других выразительных форм бытия привел бы, конечно, к потере всех бытийных связей эстетического и, собственно, к абстракции. Есть еще один важный аспект понимания Лосевым эстетических феноменов, на который следует обратить внимание. Он говорит о выразительной силе смысла, то есть об энергии. Энергии воздействия художественной формы, то есть воздействия смысловой энергии. Это уже не просто репрезентация мимесис, которая осуществляется во всякой художественной форме, ну, во всяком случае в классическом искусстве, и которые подразумевают всегда отсутствие объекта, а это передача, которая не репрезентативна и является непосредственным действием, ну как в категориях Лосева, энергии смысла. То есть в этот момент речь идет о нерепрезентативном воздействии искусства. Здесь я хочу сослаться на, я не буду озвучивать это, но вот на известную работу Михаила Импольского «Ткач и визионер», где он подробно обсуждает как раз вот эту тему нерепрезентативного воздействия произведения искусства.
Знаете, извините, пожалуйста, да? Вячеслав Владимирович, это моя заноза. Я просто хочу сказать слово «репрезентативное» ужасно неудачное. Я знаю, что им постоянно злоупотребляют. В русском языке оно означает «представительный». Видимо, и польский имеет в виду просто «изобразительный». Вот фактически в контексте того, о чем мы говорим, имеется в виду только изобразительность. Или представимость.
А каким бы его?
Изобразительный. Да, но потому что репрезентативный – это совершенно не об этом.
Здесь вот, понятно, здесь такой смысл.
Репрезентативная демократия.
Представительная демократия.
Здесь такой смысл, собственно, касающийся образа и воображения. То есть,
да, это изображение, изобразительное.
Перед нами, там, и так
да,
далее.
Да, это вот, вы знаете, я прошу прощения, вот как раз сейчас вышла книга Манзена, там выдающийся переводчик Марк Гринберг пару раз употребил это слово, но мы с ним договорились, что он не будет это делать, там это и не нужно, потому что там образ противопоставлен изображению. А вы тоже говорите о первообразе, между прочим. Поэтому здесь даже не нужно, мне кажется, вот, добавлять какие-то латинизированные моменты, потому что и так все понятно. Простите, Белграде, это не к вам, это полемика с Ямпольским.
Понятно. Да. И вот в концепции художественной формы Лосева принципиально важной является как раз категория первообраза, и к этому имеет отношение все вышесказанное. Греческое слово «архетипон» имеет довольно определенное значение в словаре Вейсмана в греческом. Первообраз, первоначальный, исходный образ, оригинал, подлинник. Однако, войдя через платонизм и неоплатонизм в христианскую традицию, термин, в особенности в полемике иконоборцев и иконопочитателей, приобрел ряд оттенков. Ну, согласно данной этой традиции, между образом и первообразом, здесь понимается под первообразом Бог, небесные силы, существует не условно знаковая, а онтологическая связь. Но мы знаем, что на христианскую теологию кардинальное воздействие оказал неоплатонизм, в том числе через Дионисия Ареопагита. И мне бы хотелось и о Плотине в данном случае сказать, потому что это важно. На эту связь в контексте собственной концепции указывала Плотина, утверждая, что образ производится первообразом, в отдельности существовать не может. Отвечая возможным оппонентам, Плотин замечал, здесь я и надо цитирую, вы, пожалуй, возьмете в качестве примера образ, созданный живописцем. Но это будет неподходящий пример. Ибо тут не оригинал производит свой образ, а живописец. Мало того, такой образ не есть в строгом смысле образ первообраза, даже в том случае, если кто-либо пишет свой собственный портрет. Ибо и тут не само по себе тело живописца рисует, и не форма, воспроизводимая в рисунке, сама себя в нем изображает. Такой портрет даже правильнее считать результатом соединения расположения цветов, в котором сам живописец отсутствует. Ибо тут вовсе нет воспроизведения образа, какое бывает в зеркале, в воде, в тени, где образ в строгом смысле слова истекает от предшествующего первообраза и в отсутствие его существовать не может. А именно так, по нашему мнению, происходят низшие силы от высших. Но вот я не знаю, как с Плотином, то его с английского переводят, то еще с какого-то, то есть, конечно, вот... Но в любом случае, наверное, то есть концепт здесь, собственно говоря, передается.
Вот. Нет, извините, пожалуйста, да-да. Но если вы архетипон как первообраз, то как образ будет? Как будет образ? По-гречески.
Ну, эйхон.
Но здесь получается в русском такая странная Ситопс. Игра. Первый образ архетипон, а там... Там эйдос или эйкон, как-то не идет, нету этой игры первого образа и образа.
Но здесь вот все-таки я еще сошлюсь на
момент, и
Плотина, понятно,
не
это первичное, мы так даже называем, да, первый образ.
Вот просто, может быть, это не имеет отношения к первообразу, то, что...
Ну, я прошу прощения, раз мы все время вторгаемся,
это не очень диалог,
хорошо,
это
я скажу вам со стороны патриарха Никифора.
Да,
действительно, есть первообраз, Бог, естественный образ, а есть икона, которая не что иное, как искусственный образ. Поэтому это я лингвистически тебе отвечаю, но там есть проблема, которую решает патриарх, константинопольский патриарх Никифор, живший в IX веке, в эпоху кризиса политического и одновременно борьбы между иконопочитателями и иконоборцами, ему нужно решить очень простой вопрос. Как можно писать иконы, когда сущность иконы отличается от божественной сущности? У Бога и у иконы разная сущность. И он отвечает на этот вопрос коротко. Ну так, если суммировать. В иконе можно увидеть ипостась.
Супер. Пойдем дальше.
Идем дальше.
Так вот, образ в таком естественном и нерукотворном искусстве создается, я комментирую, Владимир, не художником, а возникает в буквальном смысле как отражение или тень первообраза, ну, в определенном смысле, как мы говорим, естественной фотографии. Поэтическая интуиция способна уловить и передать тонкости этого искусства, которое создает не симулякры, оторванные от реальности, а целостные, неделимые на части картины. Хочу привести одну такую поэтическую интуицию из романа Набокова «Дар». Забор, когда-то ограждавший стоянку бродящего цирка, вновь был собран таким образом, что изображения зверей на досках хаотично перетасовались, распавшись на составные части. Цитата. «Ночью, впрочем, мало что можно было различить, а преувеличенные тени листьев вблизи был фонарь, ложились на доски забора вполне осмысленно, по порядку. Это служило некоторым возмещением, тем более, что их-то никак нельзя было перенести в другое место, заодно с досками, разбив и спутав узор. Их можно было перенести на нем только целиком, вместе со всей ночью». Ну, мне кажется, хорошо отражает и иллюстрирует концепцию плотины. В концепции, в контексте идеи иконопочитателей такое понимание образа имеет существенный онтологический смысл. Как мы знаем, оригинал, первообраз находится в образе не по существу, а по подобию, но связь эта не может быть нарушена. То есть тень всегда или образ потенциально сопутствует с оригиналом. Такое изображение выявляет, делает наглядным архетип. То есть это не просто изображение, которое отсылает к архетипу. Мы знаем, что такая ограниченность изображения была в центре критики Платона миметических искусств. А это особая форма выражения оригинала. И именно такой онтологизм является существенным в понимании Лосева художественной формы. Однако, у теоретиков иконопочитания, как и у Платина, первообраз, аития по-гречески, причина оригинала, причина. То есть причина образа, причина. То есть она всегда, эта причина во времени предшествует образу. И поэтому изображение не может быть, собственно, образом, если оно не отнесено к архетипу, который предшествует образу, не зависит от образа, является его причиной. И в этом смысле, собственно, образами и отцы церкви, и апологеты не называли изваяния языческих богов, потому что не существует их причины, то есть оригинала. Вот у меня есть цитата из Патриарха Никифора. Образ относится к первообразу, как следствие к причине. То есть вот, ну, это явно характеризует вот и концепцию Плотина, и, соответственно, христианское воззрение. Такое онтологическое понимание находится в контексте понимания искусства как средства, хотя и очень важного в культовой практике, но все же средства. Лосева же интересует искусство и его специфики. То есть художественные формы, которые может, а в концепции Лосевой должна быть автономной, то есть самодостаточной. Художественную форму Лосев понимает не так, что она есть подражание в порядке существования. Цитирую. «Пока не создана художественная форма, не может быть и речи о первообразе. Художник творит форму, но форма сама творит свой первообраз. Художник творит что-то одно определенное, а выходят две сферы бытия сразу. Ибо творимое им нечто есть как раз тождество двух сфер бытия, образа и первообраза одновременно. То есть творческий акт художника дает открыться тому, что лежит за пределами самого этого акта. Принципиально значимо в данном случае оказывается также понятие игры у Лосева, которое имеет также у него сугубо онтологический смысл и непосредственно не включает в себя субъективность художника и реципиента. Уже несколькими десятилетиями позже Гадамер в своей работе «Истинный метод» обратился к теме онтологической экспликации игры, подразумевая не субъективность, а способ, как он говорит, бытия самого произведения искусства. В таком понимании игры исключается какая-либо цель. Но мы видим, между прочим, что Лосев несколькими десятилетиями раньше, чем Гадамер, обосновал, в общем-то, вот именно то, о чем писал Гадамер в онтологической экспликации игры, то есть онтологический смысл игры применительно к искусству, говоря о том, что первообраз в искусстве – это выражение Лосева, играет сам собой при помощи рассудка и чувственности. Примерно в те же годы, когда Лосев создавал свои восьмикнижие, в частности, диалектику художественной формы, Карл Юнг создавал свою аналитическую психологию, существенной составляющей которой явилась концепция первообраза, архетипа. Как говорит сам Юнг, первообраз – это эхо первобытного мира, первобытный образ, который лежит в основе образности искусства. Они, в его понимании, первообразы не детерминированы внеположными факторами и поэтому самодостаточны, ограничивают собой бурную фантазию и направляют ее в соответствии с первосхемами. В своей автономии изначальный образ является выражением собственной безусловной творческой силы духа. Мы видим, что концепция Лосева и концепция Юнга – это две теоретические модели первообраза, первообразной стихии. Соответственно, у Лосева онтологическая, феноменолого-диалектическая по методологии и, соответственно, Юнга – глубинно-психологическая. Первая обосновывает первообраз как структурную единицу бытия, вторая – как структурную единицу архаического слоя психики. Мне бы хотелось, не упуская то, о чем было сказано, перейти к второй части, то есть концепции Башляра и попытки интерпретировать, то есть как-то художественный материал. Здесь я бы хотел в качестве эпиграфа взять следующие строки. «Грёза – единственная проводница у входа в святая святых. Навалис – ученики в Саисе». Тема первообраза в искусстве в поэтическом воображении представлена в поэтике пространства Гастона Башляра. Он полагает, что связь образа, цитирую, нового поэтического образа с неким архетипом, дремлющим в глубине бессознательного, не является причинной в точном смысле слова. Поэтический образ не отзвук, не следствие прошлого, наоборот, цитирую, сила образа пробуждает отзвуки в далеком прошлом. Башляр говорит также о непосредственной онтологии поэтического образа, о его самостоятельном существовании, называя поэтический образ при всей его вариативности вспышкой бытия в царстве воображения. Мы понимаем, что, конечно, вот бытие относится к первообразу, к чему-то тому, что лежит непосредственно за пределами творческого акта или созерцания, отсылает к чему-то, ну, скажем так, устойчивому, постоянному, но, тем не менее, фактически у нас, я полагаю, нет языка, как вот сейчас это модно, квалия термин, да, выразить ни на каком языке, что такое квалия, мне кажется, и это относится к первообразу. Мы находим какие-то условные конструкции, которые так или иначе только могут ну, как-то обозначить, да, прочертить эту сферу. Конечно же, первообразы, чтобы не заниматься какими-то спекуляциями, да, теоретическими, они, конечно, запредельные сферы непосредственной чувственности и даются не в восприятии, а, давайте примерим такое слово, созерцании. И в том, что Башляр ну, использует это слово «грёза», одно из самых значимых понятий в феноменологии поэтического воображения Башляра. Конечно, не знаю, насколько удачен этот термин, не знаю, как он по-французски будет звучать, «грёза», здесь ее следует понимать не как бесплодную туманную фантазию, а как некий, я так назвал, это созерцательный пафос, то есть претерпевание, в котором ну, как бы воля созерцателя, художника, неважно кого, она фактически, скажем так, подчиняется тому, что ей является. Пафос, в котором раскрываются первообразы. То есть это не сентиментальная мечтательность, а проникновенный взгляд за пределы наличного и конечного. Грёза, замечает Башляр, цитирую, устремляется прочь от ближнего объекта и вскоре оказывается уже далеко отсюда, в пространстве нездешнем. Грёза, можно сказать, представляет собой первичное созерцание. Первичность здесь означает первозданность, неинтегрируемую в реальность. Тематическое поле первообразной стихии в исследовании Башляра, оно столь многообразно, сколь и давно знакомо. Грёза, мечта, вечное детство, поэзия прошлого – вражда и любовь мировых стихий, дом, изначальность привычки и так далее. И, конечно же, мы понимаем, что первообразы не являются предметными, не отображают что-то конкретное в мире, а раскрываются в первопереживаниях. Этот термин тоже употребляет Башляр. переживаниях, я бы сказал так, ликов бытия, божественных, демонических, родных и пугающе чуждых. Различные первообразы, вот здесь, конечно, чтобы не заниматься какой-то спекуляцией, мы должны понимать, что мы не можем четко, скажем, создать какую-то матрицу этих первообразов. Они тут же начинают пересекаться один с другим, включаться один в другой. Поэтому вот все такие исследования, они, скорее всего, ближе находятся к феноменологическим методам, которые подразумевают как раз воображение, созерцание и так далее. Феноменология Круглова, так назвал Башляр последнюю главу своей книги «Поэтика пространства». Выявляя здесь одну из граней феноменологии поэтического воображения, Башляр уходит от геометрической образности, кстати, от Парменида, и отталкивается от существующего в нашей душе представления о круглом, то есть от первичного образа круглоты. Приводя высказывание о круглом философа, художника, поэта, баснописца, Башляр доводит их до предельной феноменологической чистоты. Это фактически из Ясперса. «Das Sein ist rund» – «Бытие круглое». Речь здесь идет о первичных образах бытия, имеющих внеэмпирическое происхождение и отсылающих к какому-то первичному укладу внутреннего мира человека. Башляр приводит строки Ритке, поясняя затем ту феноменологическую картину, которая в них открывается. Я процитирую эти строки, затем пояснение Башляра. «Этот круглый крик птиц отдыхает в мгновении, которое порождает его, громадный, как небо над увядшим лесом. Все покорно укладывается в этот крик. Весь пейзаж словно отдыхает в нем». Башляр. «Круглый крик круглого существа превращает небо в купол, и в округлившемся пейзаже все словно бы отдыхает. Круглое существо распространяет круглоту, оно распространяет покой, свойственный всякой круглоте». Ну, в нашем исследовании я обратился к текстам Гоголя, которые вот Андрей Белый в своем исследовании «Мастерство Гоголя» заметил, что одной из особенностей художественного мира Гоголя является, цитирую, «перевоплощение персонажей и тем из одной повести в другую». И, на мой взгляд, это является как раз вот это само перевоплощение, подразумевает ту основу, которая является архетипической или первообразной. Круглое как первичный образ, как первообраз, раскрывающий бытие, может иметь множество воплощений, производных, инобытийных, раскрываясь только в той или иной выразительной стихии и как бы играя с самим собой. Один из его ликов мы находим в Сорочинской ярмарке. Здесь, как и во многих ранних произведениях Гоголя, духовное, собственно говоря, предстает самым телесным, то есть это такой своеобразный художественный пантеизм, который заслуживает особого внимания. Вот лишь один из его сюжетов. «Как упоителен, как роскошен летний день Малой России, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зной, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих». Конец цитаты. Ну, это находящиеся на грани конечности, конечности стихий и древнейших богов Урана и Гея картина, существующая лишь, если использовать выражение Башляра, в космическом воображении, эта картина в своей самодостаточности не приемлет ничего извне, да вне нее ничего и нет. И именно поэтому этот образ замыкает все в свой круг и наполняет созерцающее его удивительным томлением и покоем, передаваемыми при нужном, конечно, настрое в самом этом мифопоэтическом переживании. В старосветских помещиках мы встречаем все тот же первообраз круглого, но в ином инобытийном материале. «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает через частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада». Далее Гоголь пишет, что же сильнее над нами, страсть или привычка? Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Юрий Лотман заметил, что в старосветских помещиках внутренний мир героев охромный, цитирую, «он замкнут со всех сторон, не имеет направления, и в нем ничего не происходит. все действия отнесены не к прошедшему, не к настоящему времени, а представляют собой многократное повторение одного и того же. Это своеобразное круговращение или долгая, медленная, почти бесчувственная привычка не есть следствие повторения чего-то, наоборот, она как первообраз в качестве душевного настроя и ритма обуславливает само это повторение. Именно в этом смысле можно понимать слова Башляра о парадоксальности привычки. Привычное, повторяющееся действие обладает изначальностью. Здесь, конечно, привычка является не какой-то причиной, а вот тем, что можно было назвать априори, то есть неким условием вот того жизненного ритма, который мы видим в старосветских помещиках. Круглоту, если так использовать термин Башляра, гоголевских сюжетов отмечал Андрей Белый, цитирую, «в «Ревизоре», в «Женитьбе», «Фабула круг». Под колесом кончает тем, с чего начал. В «Ревизоре» последнее явление возвращает к первому, не с места. В «не с места», добавляет Белый, вся сила взрыва, в итоге которого действие оборвано пантомимой, окаменением героев на веки веков. Конец цитаты. Этот обрыв действия как превращение жизни в картину, хочу вот выделить этот момент, превращение жизни в картину, в скульптуру, как угодно, мог бы стать, конечно, отдельной темой первичных образов. Картина вновь отсылает движению, движение к картине. Причем в этой игре первообраза с самим собой, я использую намеренно термин Лосева, важна сама картина окаменения или окаменение жизни, пантомима которой может приобретать самые разнообразные формы, и важна, хочу подчеркнуть, сила воздействия или энергия первообраза, который раскрывается в конкретике сюжетов и образов. Этот первообраз может выявиться как в немой сцене в «Ревизоре», так и, скажем, в превращении церкви в виртуальную руину в Вии. Цитирую, «так навеки осталась церковь, завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги». Андрей Белый писал, что Гоголь использовал прием умерщвления движения. Однако движение у Гоголя, скорее, все-таки не умерщвляется и не останавливается, а, хочу подчеркнуть это слово, переходит в пластическую картину, продолжая нести всю свою энергию. Особо интересной в данном случае оказывается немая сцена в «Ревизоре», которой сам Гоголь придавал принципиальное значение. В предуведомлении для тех, которые пожелали бы, такой текст Гоголя, сыграть как следует «Ревизора», Гоголь, ставив в центр немой сцены Городничего, писал: «Возвещение о приезде наконец настоящего «Ревизора» для него громовой удар. Он окаменел, и вокруг него вся действующая группа составляет в одно мгновение окаменевшую группу в разных положениях. Вся эта сцена есть немая картина, а потому должна быть так же составлена, как составляются, я выделяю слово, живые картины. По мере того, как каждый актер войдет поглубже в положение свое, данная поза ему усвоится и станет, я выделяю слово, естественной и принадлежащей ему. Деревянность и неловкость автоматов исчезнет, и покажется, как бы само собой вышла онемевшая картина». Показательно, что характеризует эту сцену, онемение Гоголь понимает не как умерщвление, как об этом Белый писал, а как окаменение, но все же с акцентом на том, что картина живая, естественная, а значит, обладающая энергией воздействия. Кстати, данную тему тоже вот интересно обсуждает Михаил Ямпольский в своей вот этой вот книге. То есть речь у Гоголя идет не просто об остановленном движении, но о квинтэссенции и кристаллизации жизни в этой картине. В связи с темами первообразов интересно также то, что можно было бы назвать космологией Гоголя. В Вии, в сцене, знаменитой сцене полета, особый мир, пространство которого наполнено неземной грезой, в которой является поистине космический эрос. Философ Камабрут в метафизической грезе видит, в кавычках или без кавычек, русалку. Я процитирую. «Мелькала спина и нога, выпуклая и упругая, вся созданная из блеска и трепета. Ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пением, вторгавшимися в душу. И вот она прокинулась на спину, и облачные перси ее матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой и эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Генрих в романе Навалиса «Генрих фон Уфтердинген» видит сон, в котором в игре стихий также является космический эрос. Цитирую. Он желал неодолимо. Он вожделел омовения и, раздевшись, погрузился в озеро. Небесное чувствование переполнило его душу, как будто вечерняя заря омывала его своим блеском. Бесчисленные мысли стремились в нем блаженно сочетаться. Небывалые и неведомые образы зарождались в нем, сливаясь и уже зримые носились вокруг него. И волны упоительной стихии, как нежные перси, проникали к нему. Казалось, в потоке растворены девичьи прелести, услаждающие на миг своей телесностью, стоит им соприкоснуться с юношей. Грезы Хаме и Генриха раскрывают вполне даже похожие лики космического эроса, в которых растворяется панпсихическое переживание. То есть первое переживание единства человека и стихии, изначального единства человеческой и космической души, переживание первозданности мира. Та глубочайшая сила, которую здесь пробуждает выявляемый в образе первообраз, не является ни причиной, ни следствием, а художественная форма, которая одновременно оказывается и образом, и первообразом, ни к чему не отсылает, а выражает эту силу в самой себе как действенный фактор глубинной жизни души. Здесь, в художественном поэтическом образе, происходит, я использую слова Навалиса, созидание сокровенных начал. В старосветских помещиках повествователь говорит о таинственном зове. Признаюсь, не всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихии, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Ну, Пан, древний природный бог, представлялся в мифологическом сознании как действующий на человека именно к природной тиши. И он мог, соответственно, производить вот этот безосновный страх, который мы называем, или ужас, который мы называем паническим. Назовем этот страх не человеческим, а, опять-таки, используя выражение Башляра, космическим или антропокосмическим. Эта пронизывающая всю природу тишина сама по себе могла, конечно, восприниматься как теофания, то есть явление Пана. Но вот если говорить именно о тишине, то слово «восприятие» здесь, если его понимать в психофизическом, физиологическом смысле, не вполне уместно. Воспринимается, конечно, различного рода звуковой фон, в сочетании с которым созерцается тишина. В этом смысле тишина есть там некое умное явление, то есть фактор созерцания, а не восприятия. В данном случае это созерцание имеет характер ужаса. Вспомним, что говорил Мартин Хайнеггер в переводе Бибихина «Бытие и время». Отчего ужаса есть, не есть внутримирное сущее. Угроза не имеет характера некой определенной вредоносности. От чего ужаса совершенно неопределенно. Угрожающее потому и не может приблизиться сюда по определенному направлению внутри близости. Оно уже вот, и все же нигде. Оно так близко, что теснит и перебывает дыхание, и все же нигде. От чего ужаса есть мир как таковой. Конец цитаты. В этом первообразном архетипическом созерцании человек, взор которого устремлен буквально в никуда, оказывается лицом к лицу с миром, космосом, как таковым, который здесь предстает в тишине полуденного зноя, полном природных сил. Этот психокосмический эстаз замечательно передал Тютчев. Правда, у Тютчева этот час полночь. Но мы понимаем, что игра первообраза с самим собой, его инобытийные, производные, нисколько не умаляет воздействие его смысловой энергии, в которой передается, то есть переживается сам первообраз. Ну, известные всем строки, есть некий час всемирного молчания, и вон и час явления чудес, живая колесница мироздания, открыто катится в святилище небес. Этот первообраз, священная тишина мироздания, не является, опять-таки, причиной всех его инобытийных следствий. он впервые только выявляется во всех этих созерцаниях, переживаемых как в ужасе, так и в блаженном замирании. И все же все эти созерцания, обретая свою индивидуальную форму, находят свою интеллехию, то есть завершение в данном первообразе, который как бы сам собой, помимо воли созерцателя и художника, творится в этом образе. Башляр приводит отрывок из романа «Д'Аннунцио огонь», где речь идет о взгляде зайца. Цитирую. «Неподвижно сидящий заяц в минуту передышки от своих вечных тревог созерцает поля, над которыми поднимается пар. Невозможно представить себе более надежное свидетельство глубокого спокойствия, царящего вокруг. В это мгновение заяц – священное животное, которому следует поклоняться». Конец цитаты. Взгляд зайца, замечает Башляр, созерцает не отдельные предметы, а мир. Да, если у пугливого животного делается такой взгляд, это и в самом деле священный миг созерцания. Ну и мне бы хотелось в этой бесконечной как бы стихии первообразов обратиться еще к одному первообразу, который можно было бы назвать прямо в терминах Юнга «анима». Это одна из его ключевых первообразных фигур. Анима по Юнгу – это вот то состояние человека или те качества, которые обращены к бессознательному, к архетипическому бессознательному. А персона – как раз те стороны человека, которые обращены к социуму, к коллективу, к нормам и так далее. И они как бы взаимодополняют друг друга. То, что отсутствует в персоне, присутствует в аниме. Но персона как бы, скажем так, не знает об этом. И Юнг говорит о душевном образе, который создается вот этой анимой, то есть этим, той стороной человека, которая обращена к бессознательному. Причем этот душевный образ может проецироваться в человека, в какой-то объект. Здесь может возникать страх, какая-то безумная любовь, привязанность и так далее. Во всяком случае, кардинальная зависимость от этого объекта. Мы знаем, что фрейдистский анализ так или иначе идет по пути биографизации художественного вымысла. А анализ Юнга обращается к архетипическим истокам. Однако при всем их различии подходов можно найти нечто общее. В своей знаменитой статье «Das Unheimliche, жуткое» Фрейд делает два значимых замечания. Во-первых, анимизм, различные суеверия и так далее, которые мы воспринимаем как уже преодоленные, но которые иногда могут вклиниваться в наше повседневное существование, например, когда мы свое отражение в зеркале по той или иной причине принимаем за какого-то другого человека, мы можем пугаться, ну, и так далее, то есть так или иначе это осталось, но тем не менее это, конечно, вот то, что Юнг называет преодоленным. От такого рода жуткого, которое в большей степени относится к действительно поэтическому вымыслу, к сказкам и прочее, Фрейд отличает жуткое, возникающее вследствие возвращения вытесненных инфантильных эротических переживаний. В результате многообразного и семантического анализа феномена жуткого, то есть этимологии этого слова «унхаймлич», Фрейд приходит к неожиданному выводу. Жуткое «унхаймлич» – это в прежние времена родное, давно привычное. Приставка «не», то есть «ун», в этом смысле опять-таки клеймо вытеснения, потому что «хаймлич» – родное. Жуткое – это вытесненное привычное. Но привычным в данном случае Фрейд называет инфантильные комплексы. Между двумя этими видами жуткого как будто проходит водораздел. То есть преодоленное и вытесненное. Одно жуткое, связанное со сферой архаического, преодоленного причем, да, уже ушедшего в область поэзии, воображения, коллективного бессознательного, а другое – с личным бессознательным. Однако, во-вторых, Фрейд прямо говорит о возможности тесной связи инфантильно-личного и архаического в психике, цитирую. Оба представленных здесь вида жуткого в переживании не всегда можно твердо разделить. Если принимать во внимание, что примитивные убеждения связаны самым тесным образом с инфантильными комплексами и, собственно, коренятся в них, то это стирание границ не очень удивит. Можно также вспомнить то место из толкования сновидений, где Фрейд сопоставляет легенду об Эдипе, переданную Софоклом и Шекспиром в «Гамлете», и указывает на, цитирую, различие психической жизни двух различных эпох. То есть здесь Фрейд высказывается вообще как Юнг, а он даже не имеет в виду лично бессознательное. Ну и вот я хочу обратиться в то время, которое осталось, вкратце, к повести Гоголя «Страшная месть», где как раз вот этот материал архетипически хорошо представлен. Комплекс Эдипа обсуждался на самых разных уровнях, но вот мне бы хотелось взять два уровня, то есть чисто биологически ближе к Фрейду, да, и символически ближе к Юнгу. На мой взгляд, все-таки, конечно же, противопоставлять их как-то неверно, потому что в любом случае, во всяком случае, если мы говорим об искусстве, это все будет абстрактно, во всяком случае, символическое, как понимал это Юнг в Эдиповом комплексе, это преодоление ломоса, установлений, тех непреложных правил, законов, которые правят миром, и того, что позволено преодолевать лишь богам. Такое символическое толкование. Но вот взаимодействие того и другого при обращении к архетипическому материалу, мне кажется, вот эта мысль Фрейда, как-то высказанная, ну, между прочим, скажем, весьма продуктивно, это показывает нам повесть Гоголя «Страшная месть», которая говорит о жизни патриархального коллектива, где самобытность, индивидуальность допускается только в рамках различий родов, религий и конфессий. А вот этот примитивный уклад душевной жизни героев соответствует этому патриархальному миру. Учитывая все вышесказанное, можно предположить, и здесь я, соответственно, пойду по пути интерпретации, что в таком понимании персонаж «Страшной мести» отец Катерины, наделенный демоническими чертами, проекция анимы, то есть души Катерины, о чем, собственно, и говорил Юнг. Катерина рассказывает мужу свой откровенный сон, в котором отец Катерины представляется ей уродом, перед которым она дрожит и которого боится. Говори, ты посмотри на меня, Катерина, я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурен, я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами. Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась. Колдун-отец, персонаж сновидений Катерины, который столь же реальный в повести, как и явь, в том смысле, что, собственно говоря, сновидение так или иначе касается и осуществления желаний, и глубинных сфер психики. И в этом смысле мир сновидений, двойник реального мира, зачастую столь на него не похожий, поскольку мы знаем, что мир сновидений – это вотчина коллективного и личного бессознательного. И все же двойник, как другое лицо отца Катерины. И заглянуть извне в мир сновидений Катерины, которые сплетены с реальностью, пану Данилу не представляет особого труда. В условиях сказочного мира он смотрит с дерева в окно замка. Данила видит это другое лицо отца Катерины, предмет инфантильных страхов и карикатуры одновременно. Глянул в лицо, и лицо стало переменяться. Нос вытянулся, повиснул над губами, рот в минуту раздался до ушей, зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе Есаула. Если идти по пути интерпретации, можно предположить, конечно же, что сны Катерины эдиповские, да, как в смысле фрейдовского личного бессознательного, так и в смысле Юнга. Но вот мне очень показалось интересным мнение Михаила Вайскопфа, израильского литературоведа, который написал книгу «Сюжет Гоголя», который представляет собой интертекстуальный анализ. И он, насколько я знаю, ввел впервые в литературоведение, в связи с гоголеведением, темы гностицизма и масонства. И вот он во второй части книги, кстати, интерпретирует «Мертвые души» как масонский роман. Но нас интересует интертекстуальный анализ, и вот Михаил Вайскопф интерпретирует эту сцену так, инцест, инцестуозную, скажем, сцену, говоря, что это означает пагубное возвращение в родовое лоно, перспектива, повергающая героину в такое же смятение, как колдуна встреча с захватывающими его предками-двойниками. Конец цитаты. Это, несомненно, первообразный мотив, который только что был озвучен, который Вайскопф находит, например, и в Вии, называя этот мотив темной, обратной стороной пантеизма, сулящего безвозвратное растворение личности над личной родовой стихией. Конец цитаты. Но хотел бы я заметить, важно то, что это растворение, если мы берем текст Гоголя, переживается, в том числе и в эротических тонах, по-разному у персонажа, Катерины, у отца, что не просто мощно окрашивает это переживание, но прямо-таки трансцендирует его в сферу неналичного, безобразного, родового, стихийного. Своего рода кульминацией такой пластической картины этого растворения является безумная пляска Катерины. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головой. Казалось, будто обессилев, или грянется на землю, или вылетит из мира. Чувство отвращения и страха, которое испытывает Катерина по отношению к отцу, к колдуну, в данном контексте следует понимать и в духовном смысле, то есть то, что должно быть в тени, что должно быть неявным, вдруг выходит. Я и немного здесь стилизую в контексте фрейдовского, по пониманию ужасного. Вдруг выходит из тени, является, и тогда возникает отвращение и страх, стремящиеся отдалить близость недолжного быть, но давно привычного и даже родного. В контексте фрейдизма, очевидно, допустимо сказать, что я, если вот использовать методологию анализа, психоанализа литературных персонажей Фрейда, «Бред и сны в Градиве Йенсена», я полагаю, что Фрейд бы интерпретировал образ, вот этот образ посредством, то есть эту сцену, что посредством образа колдуна вытесняется эротический образ отца Катерины. Однако вытесненное остается дееспособным. Возвращаясь в образе колдуна, вытесненное пугает, страшит, отвращает. Но все-таки Катерина, как и все герои повести, архаична. Она не поднимается над стихией архетипического, не имеет сознательного к ней отношения, и анима Катерины говорит: «Бедная Катерина, она многого не знает из того, что знает душа ее». Да, Катерина погружена в духовную ритуальную машинерию жизни архаического коллектива. В таком случае, в таком понимании, образ колдуна не есть результат работы вытеснения и возвращения вытесненного, а продукт архетипического первопереживания. То есть одна из структурных единиц анимы, в которой личные и коллективные слиты в некое изначальное единство. На мой взгляд, вот эти два понимания, соединяя архаику и эротику, взаимно дополняют друг друга и окрашивают, соответственно, образ и сюжет вот в те тона, которые, на мой взгляд, нельзя отнять один от другого. И я хочу сказать, что Фрейд фактически вот как бы мимоходом вот в работе, в тексте, да, «Ужасное», делает замечание о том, что, обращаясь к архаическому материалу, мы можем говорить о единстве, собственно, личного и коллективного бессознательного. Ну и в конце какое-то резюме такое всего сказанного. По сути, художественная форма в этом смысле представляет синтез образа и первообраза. Неверно было бы говорить, что первообраз осуществляется посредством образа. Например, данный персонаж, данная картина, созданная художником, непосредственно в себе осуществляет первообраз. Так, например, Бесовский «Сладкая греза» полета в гоголевском вии, сон Катерины в страшной мести, которая очень написано ярко и запоминающееся, художественно осуществляет тот или иной первообраз, но осуществляет его уникально. Причем уникальность здесь не имеет отношения к инстанции автора. Во всяком случае, не обязательно имеет отношение к инстанции автора. Михаил Вайсков, проводя интертекстуальный анализ, замечает по поводу компилятивного характера сцены чародейства в замке, в страшном месте, когда отец занимается колдовством, вызывает душу Катерины, там появляется свет в различных ипостасях и так далее. И здесь Вайсков пишет, что она является, эта сцена, цитатником, представляет собой некий цитатник из Тика, Жуковского и Погорельского. Ну, я читал «Лафертовскую маковницу» Погорельского, там точно такая сцена, ну, собственно, в другом контексте. Да, все это так. Но ведь этот интертекстуальный анализ превосходит простое понимание текста как совокупности цитат из текстов предшествующих. И реализует, я цитирую Вайсков, интерес к глубинной семантике гоголевских сочинений, ну, можно сказать, вообще глубинной семантики искусства. И именно в художественном выражении этой глубинной семантики, вовсе не всегда связанной с оригинальностью автора, заключены одновременно уникальность образа и сила воздействия первообраза. И не первообраз как таковой, а именно его художественное выражение, неважно, как это оценивают критики, да, становится неотъемлемой частью интимной жизни, истории души человека или души целой эпохи. И, наконец, в игре первообраза с самим собой, как я использую выражение Иосифа, художественная форма обладает авторкией, автономией, то есть самодостаточностью, в том числе автономией к сфере психологии. Сейчас мы говорили о психологических мотивах, и приходится все-таки возвращаться к началу и говорить о концепции искусства, которая исключает, ну, скажем так, вторичное какое-то, да, понимание искусства, что оно от чего-то зависит, является производным чего-то и так далее. Автономия по отношению как к личной, так и к коллективной психологии. Башляр заметил, такие здесь, собственно, художественные образы следует воспринимать в их бытии, которые представляют собой реальность выразительности. Именно поэтическая выразительность обуславливает их бытие. Их бытие стало бы ущербным, если бы мы захотели соотнести их с какой-либо реальностью, даже с какой-либо психологической реальностью. Они подчиняют себе психологию. Они не соответствуют никакому психологическому импульсу, кроме чистой потребности выражения, возникающей в праздный миг бытия. Конец цитаты. Первообраз, в каком бы контексте он ни выявлялся, бытовом, повседневном, фантастическом, мистическом, это я использую образ Хайдеггера про свет, в котором сущее предстает в своей первозданности. А художественная форма представляет собой эту пульсацию, то есть игру первообраза с самим собой, не позволяя созерцанию ускользнуть ни в сферу инобытийного материала, то есть конкретики художественного материала, ни в сферу архетипическую, замыкая созерцание вот в сфере выразительности как таковой. Я тут хочу привести пример, он может быть неожиданный, но, на мой взгляд, это наиболее ярко демонстрирует жанр пародии. Потому что, вот, когда мы смотрим на талантливого пародиста, мы никак не можем, когда мы сидим в театре, мы все-таки, если это талантливый, да, актер, мы забываем, что перед нами какой-то актер, мы видим Гамлета, например, как будто собственной персоной. Да? А пародист, он не позволяет ускользнуть нашему восприятию ни в сферу того, кого он пародирует. Да? Если это талантливый пародист, мы все время видим, что он разыгрывает этого персонажа. Но эта выразительность, будучи эстетическим феноменом, как говорилось выше, не абстрагируется от связи с различными слоями бытия, а наоборот, в той или иной мере концентрирует их, собирает, сталкивает, на первый взгляд, возможно, совершенно разнородные феномены. Вот на этом я бы хотел закончить свои рефлексии по поводу темы первообраза. Почему я обратился к художественному материалу и цитировал? Потому что, ну, мы говорим о первообразе в искусстве, как бы наивно, может быть, не звучали здесь эти цитаты, тем не менее, без них невозможно обойтись, если мы хотим, ну, без этой работы, да, говорить о первообразе именно в сфере искусства.
Спасибо
вам за внимание. Большое спасибо.
Вопросы? У меня есть вопрос, но я... Да, можно начать. Вы знаете, это очень впечатляет. Тут большие пласты, присутствуют большие пласты терминологические, теоретические и поэтические. Поэтому это создает определенную сложность для восприятия, скажу вам честно, потому что, по-видимому, нам надо разобраться с терминами до начала. Вы знаете, ну, во-первых, первообраз – это, конечно, очень тяжелое слово, как и бытие. И по ходу вашего выступления мы так или иначе вторгались и даже вспоминали Бога. Ну, в любом случае, суе, безусловно. В любом случае, Вячеслав Владимирович, вот судя по вашему изложению, для вас, конечно, первообраз – это некая трансценденция, я так скажу. Но интересно, что когда вы приводите примеры из Гоголя даже, из Башляра, Башляр не пример, а скорее один из инструментов, да, который вы используете, все-таки, наверное, возможно, какая-то другая интерпретация, не как трансценденция. Ну, потому что я даже не понимаю, что с этим делать. Тут появляется Хайдеггер, который на самом деле не говорит о восприятии, конечно. Ужас Хайдеггера не имеет отношения ни к созерцанию, ни к восприятию. Это совершенно очевидно. Это экзистенциал, который, вот как вы справедливо говорите, скорее имеет отношение к взаимодействию сущего и бытия, вот к таким очень абстрактным вещам, но никак не к сфере выражения. Я-то вот о чем думаю, что из этого богатства, которое вы нам сегодня представили, можно было бы, наверное, построить какую-то другую идею выражения. Потому что, ну, это одно из центральных слов, которые вы употребляли, как я понимаю. Потому что, и мне кажется, вы употребили это слово тоже. Потому что это есть некоторая пластика. Пластика. Но вопрос в том, чего? Вот что принимает эти формы или оформляется в эти фигуры? Что? И вот я не уверена, что это нечто имеет такой уж прямо закрепленный трансцендентальный статус и может выражаться словами первообраз или бытие, или как-то по-другому. Скорее, вот смотрите, даже с помощью Юнга это просматривается. Это какая-то более подвижная, текучая материя, которая мне напоминает больше стихию. Стихию в старом смысле этого слова. И продолжать эту линию я не буду, потому что у нас сидит рядом специалист по стихиям. Специалист по стихиям. И я вот сейчас ему передам слово, но только замечу еще одну вещь. Понимаете, каждый термин, который здесь употребляется, очень сложен в том отношении, что в зависимости от того, в какой традиции он фигурирует, тем смыслом и наполняется. Например, подобие, вы сказали. Но если мы говорим о христианстве, это, конечно, никакой не мимесис. Это восстановление со своим божественным подобием. Человек создан по образу и подобию Божию. То есть это вопрос о благодати. Это вообще не имеет отношения никаким образом, изображением. Ну, образ, извините, только вот в очень определенном смысле слова. И как раз, когда решается вопрос о том, как писать иконы, то иконописцы, благодаря отцам церкви, полагаются на идею формального сходства. Формального сходства. То есть здесь возникает целый ряд проблем. Вот то, что вы называли ложными подобиями, ложными копиями, это как раз идолы, если пользоваться там той же Манзен. То есть, вы понимаете, все зависит, нет, ну копия слов здесь может не подходит. Все зависит от того, где и в какой традиции мы об этом рассуждаем. Потому что дальше появляется Башляр с его поэтическим образом. И вот тут я хочу действительно дать слово Олегу, потому что он этим занимался. Я думаю, я не думаю, что здесь такая прямая связь, не знаю, с первообразом Лосев. То есть я хочу сказать, здесь возникает много подводных камней. Мы, наверное, должны очень четко различать эти подходы и то, как эти термины, вы это прекрасно понимаете, употребляются в каждом конкретном случае. Только одну вещь замечу, возвращаясь к Гоголю, две даже, может быть. Вот живая картина – это «Tableau vivant». Это на самом деле жанр театральный. Да, никакого отношения к жизни, скажу вам честно, он не имеет. Он имеет отношение только к тому, как располагаются актеры на сцене. То есть они должны занять определенное положение. Более того, есть представление о том, что это предшествует фотографии. Это то, из чего в каком-то смысле вырастает фотография как обездвиженный образ.
А у Гоголя все-таки вот во всех его советах, как играть, там прослеживается мысль, что вот в этом момент должна концентрироваться энергия.
Ну, то возможно,
есть,
она
может. То есть вот она останавливается и действует, воздействует.
Да, она же замирает.
Возможно, но тут самое главное, то, о чем вы говорите. Вы сказали окаменевание жизни, окаменение или там.
Ну, это Гоголь прям.
Ну, правильно. Или умерщвление движения. Вот вы приводили слова Белого. Это как раз очень мощная линия интерпретации Гоголя, которая переходит к формалистам и находит свое отражение, в конце концов, и по дороге, где фактически речь идет о том, что у Гоголя нет никакого, как пишут формалисты, развития персонажей, а есть движение масс. Ну, это мы хорошо знаем, и это как раз очень коррелирует с тем, что вы извлекаете из Белого. То есть я хочу сказать, что о жизни Гоголя тоже, наверное, можно говорить с какой-то особой оговоркой, имея в виду, что это за жизнь, и вообще, что для него, что для Гоголя жизнь. Я не уверена, что это та самая жизнь, вот, которая принимает пластическую форму. Это какая-то другая жизнь. Ну вот на этом я закончу. Вот самое главное – первообраз. Вот что вы лично вкладываете в это понятие?
Знаете, я вот с книгой Башляра познакомился недавно. Здесь как бы его концепции, вот стихи и так далее, она еще не устоялась, не оформилась, то есть в рефлексии. И она меня очень заинтересовала, все его эти изыскания. И мне хотелось просто подумать о том, нельзя ли, ну, как-то не то, что объединить все эти подходы, да, то есть создать какую-то единую концепцию, вот, вот это замечание, мы все время противопоставляем Фрейда и Юнга, да, и вдруг вот это вот замечание о том, что в архаике личное и коллективное, они не просто, понимаете, вот слева личное, справа коллективное, они как-то сосуществуют, они где-то вот входят в синергию, я не знаю, как лучшее слово подобрать, и они как будто бы сливаются во что-то третье.
Вы знаете, мне кажется, и в архаике нет личного. А есть только коллективное.
Ну, да, лично это возникает. Когда вообще лично возникает? Вот это важный вопрос.
Проблема.
Для понимания.
Нет, я имею в виду тот уровень архаического опыта, который переживаем мы.
Ну, понятно, да.
Когда мы в детстве или в более взрослом возрасте. Ну, это, кстати, тоже по-разному происходит.
Мы переживаем.
Человек переживает, да.
Или мы.
Да.
Ну, каждый из нас, скажем.
Нет, каждый из нас не переживает, а в одиночку это.
А, ну вы имеете в виду, да, понимаете. То есть это и в одиночку, я думаю, тоже переживает, в особенности в детстве.
Ну вот как раз детство, да, да, вот Бибихин, вы ссылались на Бибихина сегодня. У Бибихина есть работа про детский лепет. Да, да, да. И вот как раз в этой работе он показывает, как ребенок даже своими языковыми практиками не выделяет себя из окружающего мира, как он является частью этого мира, и вот этим своим лепетом он выказывает нам не свое неумение говорить, а как раз свою интегрированность в это окружение, которое его охватывает со всех сторон. Ну, условно говоря.
Потому что он знает, что речь – это ритм. Он начинает ее воспроизводить.
Он знает, что речь – это ложь каким-то образом.
И потом еще вот для меня на самом деле еще не очень ясно, что такое пирог. В смысле, давать ему какое-то определение, это, я думаю, что даже смысла нет. И во всяком случае очевидно, что эта сфера, как я сказал, как квалия, да, тоже у нас нет языка, ну, понятийного, образного, который бы выразил это все вот, ну, в какой-то, вот, я не знаю, такой единой концепции, он фактически отсутствует.
Нет, да, но то, что у нас есть проблемы с языком, это правда, и может быть как раз проблема...
У нас, по крайней мере, есть разные языки.
В том, чтобы с этим отдельно разбираться. Ну вот я думаю, ты как специалист по стихии можешь включиться в разговор.
Я вообще считаю, здесь по стихии ничего не было, кроме слова стихия, но просто... Значит, вы вот приводите пример квалия, но это большая проблема для теории сознания. Они как бы ее придумывают как такую точку трансценденции тоже, как недоступное. И, слава богу, есть на что опереться, на недоступное. Но у вас это первый образ. Вы опираетесь на недоступное.
Здесь, может быть, не обязательно недоступно, если вот вспомнить там третий мир Поппера, как он интерпретирует Платона, в принципе. Нам доступны
хорошо,
числа.
Хорошо, вот числа, да.
Нам доступен экстаз, который мы потом, забывая себя, вспоминаем
да.
себя.
И вы все вот эти вещи связываете с первообразом, так я понимаю?
Ну,
в общем-то, если иметь в виду ту стихию, и, скажем, нашей жизни, там, психической жизни, которая не контролируется сознанием, которая, так сказать, всплывает так или иначе, ну, конечно же, да, первообраз. Или это идеи платоновские. И это, конечно же, универсальное понятие, которое относится к этой трансценденции.
Ну, очень трудно что-то обсуждать. Когда есть универсальное понятие, очень трудно что-то обсуждать. Вот у меня его нету. Понимаете? А у вас есть.
Оно
я
может...
в проигрышной ситуации.
А ты предложил некоторую эмпирическую поверку.
Нет,
ну смотри, в пределах этой терминологии. Вот смотри, скажите, пожалуйста, у вас часто возникает слово «выражение». Слово «выразительность» вы тоже использовали. Выразительность – это эффективность выражения? Подожди, ну почему? Я просто задаю конкретный вопрос. Чисто уходим в эмпирию. Зачем нам?
Ну, эффективность с точки зрения
ну, что такое выразительность в искусстве?
Выразительность в искусстве.
Вот есть некоторое произведение искусства, говорите, знаете, оно обладает характером.
Если мы говорим о классическом искусстве.
Ну, почему классическом искусстве? Разное, любое. Вот у нас поводу... с авриском люди занимаются.
Да, термин как раз не менее, чем первообраз.
Невыразительное искусство.
Ну да. Тело, так как и первообраз, термин очень такой, на мой взгляд, ну, наверное, не только на мой, очень под знаком вопроса, что такое искусство. Но в любом случае выразительность искусства если давать его определение. Да, угу. Вот, я думаю, что определение нельзя дать, в буквальном смысле я бы его не дал. А вот в том контексте, в котором я рассуждал, если мы имеем в виду вот эти вот первообразы, как сказать, первичные созерцания, да, например, ощущение своего единства с какой-то стихией, даже вот эти эротические аспекты, они вполне могут быть. Это может быть дерево, это может быть трава, это может быть там лес и так далее. Вот в таком контексте можно было бы говорить о выразительности. То есть когда... Ну, я надеюсь, ясно выразился, потому что сложно очень.
Нет, ясно. Вот то, что Лена упомянула Бибихинскую концепцию лепета, который оказывается не подражанием языку или речи, да, а самой речью в ее собственной форме.
Речью реальности.
Да. Вопрос.
Или бытия, как вы говорите.
Лепит младенца выразителем?
Конечно.
Потому что младенец сопричастен некоему первообразу или некому первому переживанию, некой первой начальной интенции. Я горжусь вашими младенцами.
Нет.
Ну просто те младенцы, которых я видел, они как-то исходили из... Из механики.
Сейчас child abuse пойдет.
Нет, слушай, ты меня все время будешь обвинять, потому что я кого-нибудь...
Нет, но про младенца это...
Смотрите, вот я попытаюсь объяснить. Архаика и инфантильность связаны в том смысле, что когда в процессе взросления, в процессе освоения языка, каких-то привычек и прочее, соответственно, эти все первые переживания структурируются, запрещаются, разрешаются, приобретают какие-то вот формулировки. А вот в этом мы, конечно, все можем только по памяти это вспомнить, но что-то вспомнить можем. В этом возрасте еще как раз этот материал свежий, да, и вот эти, поэтому это можно назвать первое переживание, еще свободное от всех тех номосов, языковых конструкций, которые затем осваиваются уже этим младенцем. Вот, наверное, так.
Понимаете, здесь вот в вашем докладе...
Он ближе.
Такая хитрость. Такая, вы называете первообразом нечто, да? Ну, загадочное, таинственное. Даже пытаетесь как бы указать на то, что это везде присутствует. И у Тютчева, и у Гоголя, и у Башляра. Я даже подозреваю, что у меня. Правда ведь?
Это,
ну, нет, ну,
это
я сон. Там вот вспоминаю какие-то свои детские записи. Явно там что-то какая-то печать первообраза была, которую я потерял с годами.
Ты о лепите?
Нет, не о лепите. Записи, уже записи.
Нет, запись тоже бывает лепетальная.
Почти как Тютчев.
Ну, кстати, мегалтония.
Да нет, это я просто хочу сказать, я как-то хочу немножко первообраз опустить.
Пафос убрать.
Да, пафос убрать до себя. Хотя бы.
А лучше до младенца.
И мне кажется, хитрость заключается в том, что вы что-то называете первообразом, а чтобы не называть это простым словом «я».
Я?
Я, да,
ну, субъект. Это трансценденция. Ну, это же вроде противопоставленное, потому что такое эго, это наоборот, мне кажется.
Да.
Вот вы правы, знаете, в чем?
Нет, я же не говорю, что это хитрость. Это
относить
хитрость,
к сфере искусства, к сфере искусства, это не просто платоновские идеи, число, а вот к сфере искусства, наверное, это так. Но какое это я?
Так вот, вы начали с Лосева, да, и с его интереса к Кроче. У Кроче же концепция вот этой общей лингвистики заключается в том, что эстетики заключается в том, что говорит реальность. Не я говорит, а наоборот. Язык есть производная от реальности. Лепит – это больше язык, чем то, что мы используем как язык. Понимаете?
Ну, вот спонтанность,
это,
да?
Это, нет, это не просто спонтанность. Это вот у Лосева действительно есть вот эти все слова, сила, энергия, вот сила, энергия, но у него это паламизм, связано с паламизмом.
Палама.
Да, с Григорием Паламом. А паламизм...
Ну, вообще, наверное, я бы даже возвел это к иудаизму, то есть силы имени.
Да, имяславие, это все очень важно. Но когда он использует их, Лосев, вот вы берете одну сторону Лосева, такую, я бы сказал, даже не платоновскую, а платоническую, как бы платоническая интерпретация Лосева. Она очень известна, популярна, да. Но лосевский Платон очень странный. У него у лосевского Платона фалос и эйдос – это одно и то же, понимаете?
Ну, это да, это такая риторика.
Нет, это прямо, это у него не отличается материальное
от идеального. Идеального, сакральное от профанного. Да. Вот, вот там этого различия нет. Причем да, какие-то вот это личное, коллективное, это все эпифеномены, это мелочи. Вот фалос и эйдос, когда они отличаются,
да, это
круто. Это круто, да. И у Лосева есть другая сила, которая им движет, которую почему-то вот совершенно вы не принимаете в расчет. Он был мещанец. И его интересовала темная сторона античности, ну, как дионисийство. Он просто был такой отпетый мещанец. Понимаете? И он отпетое мещанство применял к Платону. И в результате вот этот первообраз, который лосевский, он очень странный. Это муть всякая там должна быть, а не бытие, ну что-то там, да, вот что-то. У вас очень чистое все такое. Чистое.
Ну, почему? Как... Вот да, да. У Лосева есть в диалектике мифа такие достаточно определенные замечания по поводу первообраза, ну такие вот логические, что это умная телесность. Совершенно, но совершенное выражение чего угодно, конечно, да, то есть интеллехия своего рода, но то, это, что выражено это, в абсолюте. Вот.
Но это предполагает определенную практику ее постижения. Я же не случайно сказал паломизм, потому что это связано с молитвой. И вот то, что вы говорите, ритм, там, это же все это, там, то, что называется умная молитва, да, умная молитва. Вот, и когда вы переходите после этого к Юнгу и к Башлеру, то, конечно, ну, как бы, связь эта становится не совсем непонятной, ну, по крайней мере, для меня, потому что, ну, вот, первообраз можно, конечно, понимать как вариант квалия и как трансценденции, но... Тогда просто надо, мне кажется, отдавать себе отчет, что вы этим словом заменяете, да? Вот, что вы не хотите называть, что называете первообразом, что вы не хотите называть, потому что это какая-то
есть ширма, есть еще понятие первопереживания.
Первопереживание.
Я бы здесь, если бы развивать эту тему, наверное, бы говорил о различных слоях сознания, которые связаны, разумеется, не только с «я», но именно сознание, да, в котором, соответственно, обретаются и те первопереживания, которые, очевидно...
А почему для вас первое важно?
А?
Почему не второпереживание?
Ну, здесь, опять-таки, речь не в предшествовании первопереживания.
А в чем?
Это, кстати, Башляр, но я в переводе читал.
Ну, Башляр, там все нормально.
В смысле априори, в смысле условия,
Понимаете, вот когда вот все эти вещи про первое переживание априори...
Ну, оно, про... извините, вот я, чтобы это не забыть, оно действительно и не только априори, потому что, скажем... Первое переживание, буквально в смысле страха у ребенка, оно когда-то осуществляется, это первое переживание, оно довольно-таки сильно отличается от тех переживаний, которые страх, которые потом уже научается, чего бояться, чего нет, как надо бояться и так далее. Они есть, эти первые переживания, но они в памяти, в общем-то, фактически не остаются.
Это такая очень зыбкая концепция по поводу того, что там что-то в памяти у ребенка, вот. Да, это так, я даже не берусь это обсуждать. Просто когда есть такой простой принцип, если вы обращаетесь к психоанализу, надо сначала применить его к самому себе. Понимаете, да? Почему вам так важен первообраз, первое переживание? Что такое в этом первое? Нет, это же не просто слово. Это некоторая подлинность, да?
Это исток.
Исток.
Ну, подлинность Урштонг, я нет, подлинность, Урштонг. Наверное, нет. Вот исток, начало. Нет,
это, ну вот все вот эти вещи.
Это вот круговращение.
Да, да,
то есть
все
это
эти вещи. Тогда надо
вечное возвращение.
Нет, это вечное конце. Возвращение это совсем другое. Там
я
нет
в этом
первоначала никакого вечного возвращения. Вот. Понимаете, это такой пласт философии, который подвергся большой критике,
я знаю,
которую нельзя не учитывать. Я просто в вашем докладе вообще критических нот по отношению к вот этому трансцендентализму первоначала вообще ни одного не увидел. То есть, ну там есть книжка Адорна, например, «Жаргон подлинности» она называется. Это вся посвящена критике Хайдеггера. Связи идеи первичности и нацизма.
Ну, когда я шел на этот доклад, я, собственно, намеренно вот, хотел озвучить эту тему, и вот, мне просто было интересно, но вот, соответственно, не то что реакции, да, что, собственно говоря, она представляет сейчас, вот такая сейчас тема, такой контекст и так далее.
Сейчас это выглядит очень странно, очень странно. Это риторика, которую Лосев не решался использовать, как вы используете. У Лосева были совершенно четкие материальные основания того, что он называл первообразами. Для него это была математика. Математические объекты. А именно множество. Лузинское, кружок, имя Славия. Это мощности множеств, имена это мощности множеств.
Но он же эту концепцию перенес в диалектическую художественную форму.
Да, да, да.
Искусство, и говорит именно так.
У него это очень конкретное. Это материальность математических объектов и есть эйдос. Имена. У него очень конкретно все. У него нет никакой вот этой иллюзорности. Или, либо фалос, если мы к грекам, у них не было мощностей множества теории Кантора, но у них были дионисийские праздники.
Великое множество людей приняло участие в
дионисии. Да, это множество, это целое полиса, весь полис. Трагедия – это весь полис участвует. Они все напиваются и идут полисом смотреть.
Полисом
переживать. Как это?
Трагедия – это потом репрезентация кинотеатра.
Знаете, я вот вспомнил у Фрейда, у него же тоже была тема первичности, то есть первичная травма и так далее, но он сталкивался с проблемой. Ну, когда там, если с подростком говорить и так далее, и со взрослым человеком, сколь подлинно воспоминания об этой первичности.
Это первичная сцена, и она всегда не подлинна.
Да,
она всегда не подлинна. Все первичное не подлинно. Это такой закон есть.
Все-таки первичное это
нет. Все первичное не подлинно.
Нет, Андрей, где оно есть? Оно есть в воображении отдельных слов.
Здесь вот такая тема прозвучала.
Вот есть такая.
И в контексте Лосева, что первообраз в контексте искусства не предшествует образу, а именно образные структуры провоцируют
это
вот эту вот, ну, глубину, как мы ее назовем.
Да, это точно, конечно, правильно.
Да.
То есть форма, она сама создает вот этот континуум.
Ну, как бы сама.
Этот континуум
вдруг создает, начинается что-то такое, что не предполагалось ни художникам, ни тем, кто воспринимает это.
Поэтому это очень, очень трудно обсуждать. Он, вот этот язык очень странно.
Он подавляет.
Да.
Вы имеете в виду первый, да, вот это начало.
Исток. Это проблема. Вы знаете, проблема, которая действительно многократно обсуждалась, и, честно говоря, исток подвергнут, да, большому, да. Как бы это сказать, ну, не осмеянию,
начало,
конечно.
Геометрия, да, но большой критики. Исток художественного творения, все вот это вот Оргшпрунг, это, конечно, тяжелая вещь. Но, между прочим, у Хайдеггера даже исток, он тоже. У позднего Хайдеггера имеет свои материальные вполне проявления. Да? Он не говорит там, как Квалия, что это нам недоступно. Мы всегда имеем материальное ощущение этого истока в практике жизни. Он кого-то эти Хольцвеги, да? Хольцвег. Это тропы, которые ведут к источнику. К источнику, да. То есть исток может быть. И не виден, но если есть тропа, то должен, по идее, быть исток. Но все это начало фашизма.
Ну, фашизму Платона находит и
везде. Ну, это подвиг.
Его найти можно.
Вот, между прочим, Лосев лишает Платона фашизма. Фашизм он находит у Аристотеля.
Это отдельная тема. Мы сегодня не будем трогать фашиста Аристотеля, а лучше дадим слово тем, кто еще не высказался, может быть, с репликами и вопросами.
Ну вот мне-то, извините, вот самое главное, что, собственно, и ценное мне, что открылось вот в этих рефлексиях, и Лосе вот для меня, что художественные формы и любая, может быть, не любая, но какие-то практики дают возможность как раз этой трансценденции, то есть сделать то, что выходит за рамки вот наличной ситуации, вообще наличного здесь. Может быть, это и с выразительностью также связано, когда мы говорим о взаимодействии.
Это будет молитвенной выразительности.
Да, это сложно.
Это надо сектор молитвы, теории молитвы.
Ну вот мы начали с этого, религиозная эстетика. Но, знаете, так получается, как я вижу теперь по каким-то определенным реакциям, что здесь мы, конечно, в большей степени склоняемся к материализму, да, к отсутствию вот необходимости
дублировать.
Материальный мир какими-то надстройками над ним, символическими, в частности, без первообраза. Но это
нет, настройки достойно изучения.
Троение, да?
Но когда изучать. Их кладут в основание,
да.
То здесь возникает подозрение, по крайней мере, подозрение. То есть вы как бы сектор Э должен быть.
Перестань. Саша, может быть, присоединиться. Все-таки, Саша, вы занимаетесь проблемой выражения в несколько ином ключе, конечно, но тем не менее.
Энергия.
Ну да, в несколько ином. Я просто, когда тоже вот думала о том, как все вот это разнообразие подходов, которые вы очертили, складываются, и мне кажется, что когда их такое количество, то мы как раз очень сложно, несмотря на там, какие-то декларации, довольно сложно какой-то психологизм здесь и психологического измерения избежать. Вот, потому что действительно это настолько какие-то разные группы смыслов, вот, которые друг с дружкой.
Это разные подходы, конечно.
Да, да, да. Поэтому, когда, мне кажется, когда они выстраиваются в какую-то общую линию, то связки между ними, по крайней мере, как мне кажется, возникают как раз психологически. И тут вот это вот первое, и идея истока, она тоже на это работает. И поэтому, несмотря на попытки да, как-то от этого дистанцироваться, мне кажется, все равно этот психологизм здесь возникает и тоже немножко все путает и призывает к прояснению. Ну, по крайней мере, у меня как-то
даже
такое ощущение.
Даже я бы сказал, что это больше степени, чем
психологизм. Да, да, вот, кстати, извините, Саша, я перебью, потому что здесь, поскольку вы обращаетесь к Башляру, то все-таки очень важна вот эта граница между поэтикой и эстетикой проводить. Вот это,
а как это?
Нет, ну, это сделать. Вот поэтика, это имеет отношение к языку и выражению.
Хорошо,
эстетика имеет отношение к вот этим неопределенным чувствам, да, до языка.
О, вы знаете, да, я прошу прощения, круг. Да. Мы вот вы сказали да, круг, и это выводит нас
на Эйзенштейна.
Нет, и на Эйзенштейна в том числе, но это выводит нас на моего любимого Рожека Юа. Да, да, да. Вы знаете, вот он тоже исследует этот круг, но применительно к жизни насекомых. Имея в виду, что в природе круг ничего не означает, но это, кстати, не противоречит наблюдениям Башляра, а вызывает то, что Рожек и Иван называют фасцинацией, то есть завороженностью. Это мы уже наделяем круг каким-то смыслом. Ну, то есть вот мы видим круг на крыле бабочки и считаем, что он похож на глаз. А природа не знает этих аналогий, она живые существа, зайцы сегодня вспоминали, живые существа в природе по-другому устроены, и слава Богу. Но тем не менее, сам по себе круг вызывает вот эту завороженность, которая, согласно Каюа, приводит, он, кстати, пользуется этим странным словом, к тому, что индивидуальность, это слово Каюа, растворяется в пространстве. Ну, то есть, фактически, вот в этой среде обитания, с которой она пытается слиться и уже становится неотличимой от нее. Но это возвращает нас
или
на новом витке.
Когда воспринимается круг или все?
Нет,
или...
когда он просто складывается. Вспомни про круг муравьев. Известная история, когда они ходили по кругу. в результате случайности они ходили по своим феромоновым меткам.
Это другая история.
Нет, это нормально. Я понимаю, это близкая история. И в результате превратился такой круг смерти. Ну, потому что они просто следовали по своим правилам. Они ходили по собственным следам. И пока кто-то случайно их не отвел в сторону, они так и мерли в этом огромном кругу. Такой круговорот.
Ну, хорошо. Молодец. Это какой-то моральный поворот темы. Хотя, впрочем, и у КИО это тоже присутствует.
Еще они избегают круга.
Избегает круга. Но тут важно то, что это эффекты самой среды, частью которой они являются и из которой они себя не выделяют. Вот о чем. Да. То есть это вот как бы отсутствие трансценденции, грубо говоря, в животном мире, радикальное. И поведение, которое может иногда быть даже губительным для животного, потому что с нашей точки зрения они должны придерживаться правил инстинкта самосохранения, а если, как говорит Кьюа, они подчиняются зову пространства, то это может приводить к тому, что они гибнут, потому что становятся более заметны для хищников и так далее. То есть это как бы самоубийственная стратегия, но это... часть
жизни.
Погруженности в среду, часть жизни. Самой жизни. И тут нет, конечно, никаких символических опосредований быть не может.
Мне кажется, первообраз – это круг.
Ну, там это несколько раз получилось.
Ну, может быть.
Потому что все же, смотрите, там же есть эта схема завершения той же самой сцены, с которой начинается, такая корона.
Может быть, нет, может быть.
И это как раз связано со смертью, потому что там
все становится. Да, бытие к смерти, феномены. Между прочим, вот вы употребляете слово «бытие», а сегодня нельзя употреблять просто так слово «бытие».
15 лет дается. Особенно надо говорить специальная военная операция.
Ну как там Башляр мог себе позволить, там, как, ну тогда примерно все понимали, что сейчас это совершенно как после того, как Хайдеггер сказал, понятие бытия должно быть пересмотрено, все пересматривают как могут. Понимаете, и вы должны.
Разоблачиться перед партией.
Нет, ну нельзя. Ну какое бытие? Дохайдеггеровское, постхайдеггеровское?
Нет, конечно, это проблема. Да, это проблема.
Если постхайдеггеровское, то это оно к первообразу не будет иметь отношения. Там проблемы смерти. Время, смерти, такие.
Первообраз у насекомых.
Нет. Мы вообще
наш первообраз, но на деле оказался кругом.
Вот есть еще этот круг заключенных.
Это картина Ван Гога.
Да, Ван Гога.
Нет, а есть еще и циркулярные структуры надзора у Бентама. Все, не случайно.
Ну, это один из просто.
То есть есть темные стороны круга, понимаете? А вот у Эйзенштейна тоже круг обладает психоаналитической. Он считает, что белое и круг – это то, что отсылает к мутерляйпу и молоку матери. Да. Если мы просто изобразительно, люди, как муравьи, да, вот сталкиваемся с белым цветом и кругом, то это сразу нас связывает с пренатальным состоянием.
А вот я где-то в подростковом возрасте читал книгу об Эйзенштейне. Может быть, я что-то неправильно понял или забыл. Он хотел «Капитал» экранизировать?
Да, конечно.
Хотел.
У него был сценарий готов. Стоп.
А как это там с актерами или это абстракции?
Нет, не абстракция. Он сначала сделал сценарий просто из «Капитала», а потом «Американскую трагедию» Драйзера под свой этот сценарий, но тоже не прошло это. То есть сначала это было бессюжетно, то есть «Капитал» был самим сюжетом по Марксу, вот просто движение по Марксу, да.
Такой интеллектуальный маршрут, да?
Да, но он использовал, он хотел сделать как Улисс Джойса, по типу Улисса Джойсовского, разбить на вот такие, и почти мифология такая. Капитала, создать такую современную мифологию. А потом, когда от него стали все-таки требовать нарратив, чтобы зритель мог за чем-то следить, он это все вложил в сценарий «Американской трагедии» Драйзера. Но это тоже не прошло. И да, он уехал.
Может быть, Наталья хочет что-то сказать? И я просто, Лена, какие-то реплики, я надеюсь, что, может быть, кто-то еще захочет поделиться своим соображением.
Маленькое добавление, поскольку когда-то касалась этой темы. По-моему, Лосев все-таки употребляет понятие сперматического логоса. а не фалоса.
Нет, фалос у него есть. Нет,
по крайней мере, его дифференциальный.
Причем он еще там прилагательный.
Я не встречала этого понятия у него, а он, соответственно, был, насколько мне известно, все-таки неоплатоником, то есть он последователь Прокла и Ямблиха, и там в тех кусках, что остались от Ямблиха, можно посмотреть, как он интерпретирует понятие числа, и вот как раз сперматический логос — это единица, соответствует тому самому, можно сказать, что может быть первообразу, который, о котором вы, наверное, пытались сказать.
Ну, в концепции, да, математики не соглашаются, да, математики не соглашаются.
Нет, у него же ранняя работа была посвящена
философии математики.
Да, да. Проблеме числа у Платина.
А, число как проблема числа у Платина.
Платина, да, да. Там это все. Но потом он поменял слегка, отчасти под влиянием Флоренского, поменял несколько свою концепцию и соединил, вот у него такое соединение так странное произошло, паламизм, то есть это не столько Ямблих, сколько именно вот Григорий Палама с его умной молитвой, имя Славия, оттуда же идущее, и теорию множеств Кантора. Вот это тройное совмещение, которое в поздних работах по математике у него, конечно. Да.
Ну, спасибо вам за...
Да, ну что вы, спасибо.
Мне, во всяком случае, стало много ясно, но я, когда шел на этот доклад, я, собственно, и предвкушал, что вот это будет, потому что я знаю, как относится к истокам, к их первообразам, но мне просто было интересно, на самом деле, реакции, как это реально будет.
Мы пытаемся
забыть. Я думаю, что все-таки вот эта тема, она имеет смысл, и я думаю, что можно выстроить какую-то единую концепцию, но, наверное, это будет сложно. Вот, тем не менее, то, к чему отсылает искусство, даже не отсылает, а что выражает, являет в себе. Ну, выразительность, я, может быть, так вот скажу, в стиле Гартмана, если когда одно проявляется в другом.
Тогда у вас получается, что у вас все проявляется в равной степени. Но вы же знаете, что разные... Ну, потому что получается, что если вам, вам пришло в голову создать произведение искусства, то вы уже что-то выразили. Правда? Не бывает такого. Но, может быть, есть разные степени.
Разные степени.
От чего она зависит? Почему разная степень получается? Поэтому я и спросил, что такое выразительность. Не является ли это просто эффективностью того самого искусства, силой его воздействия, скажем, распространенностью? Поэтому я вспомнил про ритм, о котором говорила Лена. Понимаете, вот от чего зависит, например, выразительность какой-нибудь песенки?
Риторнель.
От мышечной работы. Диафрагмы, да, и так далее.
Вот когда шлягер повторяется по радио, там есть первообраз?
Это как из пирамиды у вас вопрос.
Я не делал таких обобщений.
Почему он должен быть? А куда же он денется? Вы поймите, что поскольку первообраз у вас, только потом вы согласились с тем, что он функционально возникает в ходе создания произведения искусства, вначале он у вас был прямо таким с единым, который эманирует куда-то. А когда ничего нет, когда не эманировало.
Но, между прочим, вот Делёз и Гватариев, Виль Плато, они говорят, вот, что шлягер в радиоприемнике, он подобен утреннему пению птиц.
Конечно.
Вот,
ну, конечно.
Опять же, мы возвращаемся к животным, у которых нет первообраза.
Да, но тут есть идея повтора, повторения.
Да. Знаете, вот я на своем опыте, в свое время я поступал в театральное и готовился с педагогом. И, соответственно, разные сцены, сюжеты и так далее. То есть получалось так, что, вот это сложно выразить, но как бы один и тот же психический настрой мне удавалось перенести на разные совершенно сюжеты. То есть,
вот вы говорите, как Эйзенштейн. Он называет это словом интенсивность. Вот, вы знаете...
Это надо добавить к силе, энергии. Еще.
Да, да, да. Да, вот это, вы знаете, Эйзенштейн. Более того, он прекрасно в этом разбирается. И еще один пример, который я люблю. Он ссылается на разбор Маркса, романы 19 века и Жена Сю «Парижские тайны». Ну вот, и там, если очень коротко, попытаться очень коротко, там по сюжету
молодые особы испытывают некоторое состояние, даже не знаю, как это назвать, благоговение, что ли, глядя на небосклон. Но тут же появляется работник культа, который говорит ей о том, что это переживание связано с трансценденцией, это божественное переживание. Айзенштейн говорит, Маркс, естественно, это все показывает и разоблачает, и вот, развивая линию Маркса, он говорит, это интенсивность, ну так вот, мне кажется, слово интенсивность он употребляет, да-да-да, нет, ну это вроде бы слово Делёза, но оно присутствует у Эйзенштейна. Это некая интенсивность, которая на уровне фигуры может облекаться совершенно по-разному. Вот в случае Эжены Сю это молодая женщина, которая испытывает квазирелигиозный экстаз. В случае какого-нибудь революционера это просто борьба за справедливость. В случае рыцаря это переживание его чувства к прекрасной даме и так далее. То есть интенсивность одна и та же, а конкретные фигуры, в которые она облекается, могут быть совершенно различны. Вот примерно такая идея.
Как бы выражение – это фигурация сил жизни.
Да, вот так можно сказать.
То есть я вот это понимаю, потому что для меня, ну, вокалом вообще занимаюсь, эстрадная песня Леонтьева, например, и ария Раджами из Байдерки. Образ разный, то есть там мы более поэтический, а здесь, может быть, более такой сексуально-эротический. Мне совершенно одна, один и тот же посыл, вот эта интенсивность, они совершенно одинаковые. И вот...
Но интенсивность это вам не принадлежит. Это вот единственная оговорка, существенная. Это нечто, к чему, наверное, мы можем прикоснуться только через способы ее выражения.
Тогда это трансценденция?
Да.
Тогда это трансценденция?
Нет.
Жизнь.
Жизнь.
Жизнь –
это не трансценденция.
Просто она так булькает. Если вы булькаете в ее стиле, то оказывается, что получается неплохо.
Не бывает грязной трансценденции. Понимаете?
Грязная трансценденция – это же прекрасное название для рок-группы. Ты представляешь?
Да, это правда. Да, это правда.
Они такие выходят.
Трансценденция, она все вычищает. Она вычищает жизнь. Вот. А мы здесь как бы...
Нет, вот если мы говорим о первообразах, архетипах, как бы мы их ни называли, они же тоже не имеют отношения.
Ну вот смотрите, вы архетипов какие выбрали? Их там много архетипов.
Ну это...
По крайней мере.
Ну, их можно и добавить еще.
Вы тень не взяли?
Тень, самость, нет. Ну тут можно, конечно...
Ну, извините, пожалуйста, мы все время пролонгируем момент завершения.
Спасибо большое за обсуждение.
Вы вдохновляете на ответы. Ответные реакции. Так что спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Вот мы на этом завершаем. И
спасибо.
Саша сейчас нажмет на палец и остановится.
Наша
запись. Да. Спасибо большое. Надо отдохнуть. Спасибо.
Все. Угу.